Евангелие от Матфея, 26 глава, с 36 стиха мы читаем следующие слова. 26 глава Евангелия от Матфея. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: „Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там“. И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит ему Иисус: „Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною“. И, отошед немного, пал на лицо свое и молился, и говорил: „Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты“. И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: „Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна“. Еще отошед другой раз, молился, говоря: „Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя“. И пришед находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: „Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встанем, пойдем, вот приблизился предающий меня“. Аминь. Кто из нас, из верующих, не читал, и, наверное, возможно, не один раз, это библейское и евангельское повествование о последних часах жизни Господа нашего Иисуса Христа перед Его голгофскими страданиями. Но всякий раз, когда мы подходим именно вот, так мы говорим, к Страстному четвергу, оно приобретает для нас нечто, может быть, особое, а может быть, даже и обыденное, Бог знает. Но оно заставляет нас, если так можно сказать, не только вернуться вот к тем событиям, связанные со страданиями Иисуса Христа, но где-то внутренним нашим взором вновь углубиться в размышления. В одном из своих посланий апостол Павел пишет: „Хочу познать силу воскресения Его и участие в страданиях Его“. И мы сегодня с вами пришли, чтобы быть соучастниками Его страданий. Да, мы вспоминаем, но песнопение, Слово Господне, молитвы, сама заповедь, они направлены к одной единственной целью – где-то наше сердце направить вот к этим особым размышлениям, понять эти страдания Иисуса Христа. Но мне представляется, что до конца мы поймем только тогда, когда уже придем в небеса. Когда воочию увидим нашего Господа. Мы не знаем с вами еще, покажет ли Он нам свои руки, раны на руках или раны на ногах, как Он показал когда-то Фоме. Мы не знаем, будет ли в этом необходимость, но знаем одно – и веруем, и ожидаем этой встречи. Поэтому мы приходим сюда, в этот Страстной четверг, дом молитвы, с одной единственной целью – проникнуться этими страданиями Господа нашего Иисуса Христа. В Гефсиманском саду на Елеонской горе Иисус после совершения, как мы и читаем в Евангелиях, Тайной Вечери, то есть воспоминания выхода из египетского рабства израильского народа, Он берет своих трех учеников, особо берет их, и для того, чтобы они только с одной единственной целью были с Ним, для духовной поддержки. То есть Бог являет себя в этой внутренней потребности нашего присутствия с Ним в этот момент Его жизни. И мы читаем: «И отошед немного, пал на лицо свое и молился,
А перед этим сказано, тогда говорит ему Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И отошед немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». В этих словах Иисуса Христа звучит внутренняя тревога, какое-то внутреннее напряжение, ожидание предстоящего. И когда мы читаем Ветхий Завет и встречаем эти ссылки, вернее, эти пророческие места, говорящие и дающие нам понять, что когда-то в небесах был такой совет и был решен вопрос, какой ценой спасти нас от вечного осуждения. Теоретически мы так представим себе, что это собрание или эта встреча, или это заседание прошло с определенной целью, была предназначена жертва. Пришло время полноты времени, и Бог посылает Сына Своего. Да, Он знал, со страниц Евангелия мы читаем, для чего Он пришел. Но когда наступало время совершения этого события, мы видим, что Его внутренний человек, по-другому нельзя сказать, находился в напряжении ожидания предстоящего. Этот эпизод еще раз подчеркивает человеческую сторону Господа нашего Иисуса Христа. И мы, как евангельские верующие, на основании Священного Писания подчеркиваем и исповедуем, и говорим: Бог явился во плоти. Много сегодня разномыслий по этому вопросу, много разнотолков, богословских мнений, но перечеркнуть Евангелие невозможно. Можно сказать мнение, но нельзя противоречить истине. И истина заключается в том, что Бог явился во плоти. И здесь именно отражалась Его человеческая сторона этого внутреннего напряжения. В Гефсимании Христос просит Бога Отца: если возможно, чтобы Его миновала эта чаша страданий. Три евангелиста отмечают это событие, и каждый отмечает нечто, то, что он, как бы, знаете, услышал. Один евангелист Матфей был рядом, был в эти минуты со Христом, был с Ним, именно переживал вот это состояние Его прихода в Гефсиманию. Да, он не слышал этих слов Христа, но Петр, ученик Петра Марк, который написал Евангелие от Марка, получил эту информацию именно от самого Петра. Он передал то, что как бы в его сердце зафиксировалось, отложилось. И в целом это событие являлось, мы так скажем, поворотным моментом в служении Христа, Его цели прихода на эту землю. И в это время Он просит, чтобы этот ужас страданий миновал Его. Чтобы этот ужас страданий миновал Его. И удивительно, Он трижды произносит эту молитву. Трижды повторяет одни и те же слова. И здесь удивительная деталь, в 42 стихе он говорит так: «Отошед другой раз, молился, говоря: Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». То есть, понимая все, но не испытав того на то, что он дал согласие, мы можем еще раз подчеркнуть, здесь была его, с одной стороны, человеческая сторона, а с другой стороны, это Божья сторона, открывающая нам некую такую завесу состояния не только борьбы как таковой, но и ужаса греха и влияния греха на нас с вами, и влияние греха на воплотившегося Бога. Павел подчеркивает в послании к евреям, что он был искушаем во всем, кроме греха. Он был искушаем. То есть он был близок, мы так скажем, ко греху, но он побеждал грех. И он понимал, что только он может совершить это искупление наше с вами. Все это наводит на еще на одни размышления, что спасение наше, или мы скажем всего мира, в этот момент его вот такой молитвы пред Господом было поставлено, мы скажем, на карту. Есть такое выражение в нашем обиходе, когда что-то должно произойти или что-то нужно решать, мы говорим, все, все вопросы здесь решены, поставлено самое главное на карту, делаем, идем. И здесь нечто подобное. Размышляя об этом, нужно еще раз подчеркнуть и сказать, даже вернуться к этим мыслям, сказать о том, что состояние влияния на греха, на жизнь нашего Господа было для нас непостижимым, и никогда мы не поймем. Но испытав на себе влияние греха, будучи сами грешниками, мы где-то можем отчасти понять, но не во всей полноте. Потому что сам Бог в этой ситуации, мы так скажем, мучается в духе своем. То есть происходит борьба, если возможно, доминует меня чаша сия. Если возможно. Вместе с тем, уже сегодня, мы, зная Священное Писание, открываемое нам Духом Святым, так как, он, как Дух Святой живет в нас, мы можем сказать, что здесь говорится о том, что другого пути нашего спасения и не могло и быть. Потому что все пути для того, чтобы спасти нас, были совершены еще в период Первого Завета. И Павел подчеркивает послание к евреям в 9 главе, что кровь тельцов и козлов не могла очистить и осветить нас, и нашу совесть, и осветить нас от греха, то есть освободить нас от греха. И Павел подчеркивает к 8 главе к Римлянам, но как закон, оставленный плотью, был бессилен, то Бог послал именно во плоти Сына Своего, осудив именно грех во плоти и дав нам силу и свободу от власти греха. Мы с вами не защищены от искушения грехом, но всякий рожденный свыше, принимающий обетование Божие верою, имеет власть над грехом. Вот почему именно можно сказать, что красной нитью, но за эти подчеркнуто, что не давайте место дьяволу, наступайте на всякую силу вражью, и ничто не повредит вам. Здесь имеется в виду именно вопрос греха. Борение Христа в Гефсимании показывает и говорит нам о том, что в истории человечества, это уже второй, как бы сказать, эпизод или второй раз происходит нечто, когда Бог однажды пожалел, что сотворил нас, однажды воскорбел в своем духе о том, что Он сотворил нас. И мы знаем, что накануне именно этого великого потопа, который именно произошел на земле в период Ноевой жизни и уничтожил все человечество в лице только 6 душ, которые были спасены, мы считаем, и увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человеков до скота и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Братья и сестры, давайте на миг представим о том, что нас нет. Нас просто нет. И мы скажем, невозможно, потому что мы есть. Потому что мы есть как личность. Личность, которая проявляет себя и в добром, и в худом. Личность, которой дано право выбора, свободной воли делать или доброе, или худое. Личность, которая сегодня понимает, что значит добро и что значит зло. Но ведь был период, когда в сердце Божьем эта мысль, выраженная в Священном Писании, говорит ясно и четко, было состояние Бога, что Он раскаялся в том, что сотворил нас. Потому что мысли наши, чувства, весь наш внутренний и внешний человек был пропитан грехом. А разве сегодня не так? Разве сегодня не так? Но только благодаря благодати Божией есть то, что есть для тех, кто принял его в свое сердце как личного спасителя. Поэтому в Гефсиманском саду была, можно так сказать, вторая фаза не сожаления, но уже была фаза сострадания, была уже фаза размышлений, а может быть другой путь? А возможно ли вообще, чтобы миновала эта чаша вот этих страданий? Можно ли найти другой путь? А может быть, и мы остановимся, потому что невозможно еще продолжить мысль. Невозможно продолжить мысль, не дано нам этого с вами, не дано. Дано то, что отражено в Священном Писании, и Христос сказал, если возможно, доминует меня чаша сия. Мы испытываем некоторые скорби в нашей жизни, особенно тогда, когда кого-то из нас ожидает очень серьезная операция. И многочисленные записки говорят о том и просят члена церкви, помолитесь, я вот в эти дни иду на обследование, и мне должны установить диагноз. И когда получается диагноз положительный, эти записки поступают вновь с благодарностью. Слава Богу, что диагноз установлен положительный, и мне не предстоит эта онкология. Но как редко кто-то из нас соглашается вот на такую молитву благодарности, когда диагноз установлен, и нам определен определенный срок нашего обитания на земле. Кто из нас решится в этот момент жизни вот выразить благодарность? Никто. Никто. И тогда как нам трудно сегодня представить эту картину, этой внутренней борьбы нашего Господа Иисуса Христа, когда Он трижды говорит Отцу и просит Его, если возможно, доминует меня чаша сия. Братья и сестры, мы даже сегодня не представляем, если бы Бог избрал другой путь, но какой путь? Мы не знаем другого пути, но вопрос стоял. Вопрос стоял в небесах, если возможно, доминует меня чаша сия. А отец молчал. Отец ответил на молитву своего сына только тем, что послал ангела с неба, который что делал? Убеждал? Нет. Утешал его. Утешал его. Не было другого пути, чтобы спасти нас, таких падших грешников. Не было и не будет. И когда нам сегодня представляют путь каких-то нравственных убеждений, какой-то истории или культуры, нет другого пути. И нет ни других посредников, посредством которых мы могли бы спастись. Но Христос говорил, доминует меня чаша сия. Да, мы сегодня в покое, за нас внесен выкуп, за нас принесена жертва, но какой ценой? Какой ценой? Ценой самого Бога. И это, как пишет пророк Исаия, дивно в очах наших. Это тайна, в которую мы пытаемся проникнуть своими чувствами в эту вот глубину страданий, но это невозможно. Невозможно. Если Писание говорит, что миллиарды и тьма тем этих ангелов небесных, то что вообще собой представляет духовный мир зла? Какой объем этого ужаса зла направлен на нас? И какая стена благодати стоит, чтобы защищать нас? Поэтому, когда мы впадаем в те или другие искушения, у нас есть основания не опускать наши руки, не опускать наши колена и не уставать наших молитвах, преклоненных пред Господом, чтобы именно отчаиваться в том, в чем мы с вами оказались. И с одной стороны, нам нужно еще раз быть сердечно благодарными Богу, а с другой стороны, нам нужно еще раз раскаиваться И если нужно покаяться в том, что мы так еще не способны, или даже, можно сказать правильно, наверное, способны огорчать, умалять значение пролитой драгоценной крови Господа нашего Иисуса Христа своими сомнениями. Поэтому борение Христа в Гефсимании еще раз напоминает нам о том, что, чтобы мы с вами не отчаивались, чтобы мы с вами не падали духом, чтобы мы с вами не роптали. В жизни каждого христианина, рожденного свыше, бывает время, когда он остается один на один со своей собственной болью, со своей собственной бедой. И нам иногда представляется, что нас никто не понимает, и что Бог не слышит нас. Но это неправда. Бог всегда слышит нас. Возможно, мы можем так представить, что где-то в стороне, находясь рядом с нами, Он наблюдает, как мы будем реагировать с вами на ту скорбь, которая посетила нас. Потому что то борение, та скорбь, которую пережил наш Господь Иисус Христос, никто из нас не переживал и никогда не переживет. И огромная разница в том, что Он был оставлен, а мы никогда. Мы никогда не были оставлены Богом, потому что Он возлюбил свое творение. И Он, победив грех своей голгофской жертвой, оставил нам это удивительное обетование: «Сей я с вами во все дни до скончания века». Не тогда только, когда хорошо нам, но и тогда, когда очень и даже очень плохо. Поэтому, когда в нашей жизни бывают моменты, как нам кажется, что мы оставлены Богом, то это не так. Это не так. Бог рядом. Бог с нами, Бог в нас. Сей я с вами во все дни до скончания века. И когда читаешь Евангелие, Новый Завет, то мы можем встретить, что все истинные мужи Божии были оставлены, были иногда оставлены всеми для того, чтобы испытать еще раз их веру. Апостол Павел пишет в послании Тимофею удивительные слова. Он говорит так, 2 Тимофея, 4 глава, 16 стиха. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили». Когда размышляешь об этом, то что тогда удивляться тому, когда нам кажется, что мы оставлены? Такие мужи Божии, как Павел, Петр, и другие ученики, и мы, следующие за Господом Иисусом Христом, можем оказаться в таком состоянии обстоятельств, времени, что никого нет рядом с нами. Но удивительно и другое. Он дальше говорит следующее, апостол Павел. «Господь же предстал мне и укрепил меня». Братья и сестры, но в Гефсиманском саду и на Голгофском кресте Господь пережил то, что мы никогда не переживем. Он был оставлен. Он переживал это. Он решал этот вопрос. Если возможно, Отец, доминует меня чаша сия. Если возможно. Иисус вошел в Гефсиманию в скорби и печали. А вышел. Вышел со светлой решимостью взять на себя грех всего мира. Поэтому для нас сегодня молящийся Христос – это не только пример для подражания. Для нас сегодня молящийся Христос – это герой, мы так скажем, по-человечески. Мы верим, что это Сын Божий, мы верим, что это Бог, который на своем собственном живом примере показал влияние греха и победу над грехом. Победу над грехом. Поэтому дальше мы и читаем с этого 42 стиха и ниже, нужно еще раз прочитать и обязательно как бы вернуться к этим переживаниям. Еще отошед в другой раз молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя. И пришед находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошед опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. То есть нам дано это право распорядиться Христом не только в истории прошлого, но в истории нашей собственной жизни. И если сегодня среди нас есть те, которые не знают Господа, друг дорогой, сегодня ты вправе распорядиться Христом, принять Его в свое сердце или предать Его в руки собственного греха, который приведет тебя к вечной погибели. Это вопрос наш, каждого индивидуальности. «Встаньте, — сказал Христос, — пойдем». Вот приблизился, в одном месте сказано «час», а здесь написано «приблизился предающий меня». Поэтому, братья и сестры, что мы сегодня с вами сделаем со Христом? Пойдем ли с Ним на Голгофу? Или мы выйдем, услышав это слово, и отдадим себя в распоряжение греха? На этой неделе у меня была встреча с одной душой, которая решала вопрос верности Богу, быть ли верной Богу или не быть. И в этой беседе вдруг такие появились мысли, я сказал этой душе: знаешь, когда ты будешь решать свой собственный вопрос, который противоречит Евангелию, ты прежде всего подойди ко Христу и скажи: Господи, я ухожу от Тебя. Эта душа говорит: а как это? А я говорю: вот так. Пойди и скажи Ему: я ухожу от Тебя. И было молчание. Братья и сестры, нам иногда кажется, что мы, именно если попали в искушение греха и соделали грех, думается, что все так просто — прийти и покаяться. С одной стороны, так. Но с другой стороны, мы говорим, когда согрешаем, мы говорим: я ухожу от Тебя. Твоя жертва меня не удовлетворяет. Или нечто подобное этому. Что мы сегодня можем сказать этим страданиям, этой жертве? Да, мы вспоминаем, но мы с вами на пути. И пока мы на этом земном пути идем за Господом, нам сегодня трудно. Да, мы в опасностях, мы в искушениях, но обетование силы крови Иисуса Христа дают нам право, дерзновение и уверенность. Но бывает так, что, вкусивший как благ Господь, кто-то возвращается на свою блевотину, так говорит апостол в своем послании. То есть бывает так, что возвращается член церкви и отвергает эту благодать, и возвращается вновь в эту пропасть греха. Да сохранит нас Господь до конца дней нашей жизни не только вспоминать, но и помнить, какой дорогой ценой мы искуплены для вечной жизни. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня. Аминь.